Отец неба и земли, мы благодарны Тебе за то, что мы можем вникать в глубину нашего разума, что мы можем вникать в глубину нашего духа и в глубину нашей души. Эти огромные колодцы, бесконечные колодцы, откуда мы достаем эту воду нашей души и постоянно, постоянно и еще раз постоянно достаем это оттуда и смотрим о том, что же мы оттуда достали. Поэтому я прошу Тебя, Боже Святой, помоги нам сегодня достать из этих колодцев сегодня то необходимое, на что мы должны посмотреть сегодня и проанализировать. И сделать определенный вывод, как мне дальше идти этой дорогой. И я прошу Тебя, Боже, просто укрепи нас сегодня в этом и помоги увидеть то, что я никогда не видел. Увидеть каждому. Пусть придет это специальное помазание буквально для каждого. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь. Вот, видите, я даже всегда говорю «Амин», а сегодня сказал «Аминь», потому что слышу, вы все «Аминь» говорите, чтобы быть с вами как одно.
А, пастор, это есть разница ведь в этом, да? Или не имеет значения?
Конечно, есть. Есть и немалая разница.
Смотрите, а вы всегда раньше говорили «Амин».
Я и сегодня говорю так же. Просто я хотел сегодня к вам быть поближе. Помните, Шауль что сказал? Я с евреями как еврей, с римлянами как римлян. Для чего? Для того, чтобы быть понятым. А все эти, знаете, они не так важны. Хотя, может быть, это какое-то уважение корням еврейской веры, да. Но для начала хотя бы, чтобы что-то уважать, нужно это понять. А заставить кого-то уважать это или не уважать это просто невозможно. Это вызывает только протест. Смотрите, мы с вами в прошлый раз читали о том, что Господь говорит Моше: «Скажи начальникам колен сынов Израилева, говоря, вот что повелел Господь. Перед самой границей, вот мы уже стоим, все закончено, осталось только войти. Оказывается, когда мы перейдем через Иордан, важнее того, что называется ценность человеческого слова, ничего нет. Это то, с чем мы должны туда прийти. Это то, что мы должны туда принести этим народам, которые там будут жить. Чтобы была разница между вами и теми народами. Потому что я вас отделил для себя. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он должен... то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Итак, обет или клятва, на иврите это недер, который делится на несколько частей. Поэтому вы немножко и запутались, потому что, видимо, просто прослушали то, о чем мы говорили в прошлый раз. Недер – это когда я обещаю что-то сам себе. И от этого действительно хуже только мне. А обет, или там второе слово еще на иврите есть, это когда я обещаю кому-то что-то. И еще и плюс к этому ко всему, ложу зарок на душу свою. То есть я говорю, если я это не сделаю, то тогда вот пусть будет мне так. Помните, у нас в миру так говорили. Пусть гадом буду, да? Вот все. Вот и станешь им. То есть ты положил зарок на душу свою. И этот зарок. Но дальше мы с вами читаем. Что отец, если услышал в течение 24 часов вот этот вот, то, что, допустим, дочь сказала, пока она в его доме, он может разрушить этот обет и этот зарок. Теперь эта девочка вышла замуж, и у нее есть муж. И этот муж тоже может в течение 24 часов разрушить ее зарок. Если он этого не делает, ну как бы промолчал, Это означает, что он становится частью всего этого. Потому что муж и жена – это одно единое. И мы с вами говорили о качествах женщины. Что женщина – это действительно прекрасно только тогда, когда она женщина. Но не когда она пытается выполнять какую-то мужскую функцию в семье. Или вообще рваться, стать как мужчина, и даже не заметив того. Все вроде бы то же самое. И маникюр, и макияж, и одежда женская. И ходит как женщина. А внутри уже ничего женского не осталось. Есть вещи. Мы родились с этим. И мы должны быть мужчина мужчиной, женщина женщиной. И если женщина, написано, даже, вы же понимаете, не просто так Шауль говорит о таких вещах, что если даже женщина, даже такая мелочь, она просто одела мужскую одежду, ну это уже нехорошо. То есть это ее уже желание больше стать мужчиной. А если есть желание, то все остальное появится. И это не говорится, что это грех. Но это промахнуться, не попасть в цель. А цель – стать счастливым. Женщина должна быть счастлива. Окей. Дальше. Муж может разрушить это проклятие или еще что-то такое. Дальше. Женщина, у которой нет мужа, или у которой муж умер, или она развелась, то есть вдова, или разведенная, она отвечает за все свои слова. То есть некуда уже, некуда ничего спихнуть. И вот давайте откроем Откровение. Откровение. Одно название только. Откровение. Значит, по-другому жить уже невозможно. Человек получил откровение. Это 3 глава, 19 стих. Смотрите, как интересно написано. Это касается вот этого момента. Человек что-то пообещал или поклялся. И для того, чтобы Бог хочет помочь этому человеку, как-то, чтобы он вырулил из этой ситуации и все-таки жил в благословении, а не в проклятии. Поэтому здесь это говорится, это откровение, которое Бог открывает для нас. 19 стих, 3 главы. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». То есть средства для того, чтобы отвернуть проклятие от себя. Номер один – покаяться, и номер два – быть ревностным. Помните, как Пинхас, который был сильно ревностный и который даже жизнь своей не пожалел для того, чтобы остановить поражение в Израиле. А теперь хочу задать вам один простой вопрос. Кто любит, когда его обличают? Вот так честно, положив руку на сердце.
Если честно, наверное, никто.
Вот за что я тебя, Зоя, люблю. Что ты честно. Я, честно сказать, таких людей не встречал. Обычно отговариваются. А ты не понимаешь моей ситуации, да? Или, ну, ты вот законник такой, там, или ты что-то не так делаешь, там, или еще что-то в этом роде, да? Но еще ни один человек, которого я, по крайней мере, знаю, и лично сам я, не ощущал вот такой, знаете, благодати, такого тепла на сердце. Меня обличили, слава Богу, халилуя. Всегда какой-то внутренний протест. И мы же не можем сказать, что мы так сотворены. Это же совсем не так. Мы же не так сотворены. Мы же любовью сотворены. Но мы так себя сами сотворили. И это большая проблема. В чем эта проблема заключается? Если мы посмотрим евреям, тут я даже закладочку положил. Да, вот она. То тут написано, Посему, 6 глава, с 1 стиха. Посему, оставив, кто там крутится у нас? Кто-то крутится. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога. Это о ком здесь говорится? А это говорится о тех товарищах, которые, естественно, не первый год в Господе, и которые давно уже многое уже знают, и многую и христологию, и различные логии, которые, в которых заключаются различные учения. И столько уже всего знаем. И когда мы начинаем говорить о таких простых вещах, слушайте, что вы мне такие вот простые вещи говорите? Хотелось бы слышать глубину. Я не вижу здесь откровений. А то потому и не видишь, потому что уже природа такая. Мы не можем слышать того, что нас обличает. Слышите? Мы не можем слышать того, что нас обличает. И мы сразу раз и в стороночку. И либо сами начинаем идти в наступление. А это оказывается тот самый момент, когда Бог хочет помочь нам выйти из какого-то, я не знаю, проклятия, что ли. Мы когда-то что-то пообещали, когда-то что-то сказали Господу. И стали слишком умными, смотрите. А вот вы, великие учителя и ученики, которые уже уверены в том, что вы так много знаете, давайте оставим начатки учения Машеха. А поспешим к совершенству. Что это значит совершенство? А это значит увидеть то, что тебе мешает. Это увидеть, значит, то, что тебе как раз на сегодняшний день и не дает так подняться вверх, чтобы слышать то, что ты сегодня слушать не хочешь. Посему, оставив начатки учения Машеха, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога. Вы знаете, о чем здесь говорится? Говорится о тех людях, которые так много уже знают, которые абсолютно уверены, что они уже так высоко находятся. И Господь говорит, оставьте все это. Самое важное – изменение характера. Самое важное – научиться принимать обличение. А мы приходим с вами в собрание, слушаем проповедь. Сколько раз уже такое было? И это во всех церквях одно и то же самое. Я устал слышать одно и то же. Мне неинтересно. А потому и неинтересно, что уже давным-давно, потому что все темы, они как бы ни крутились, они сводятся к одному, к одной той самой точке, которая называется обличение. А обличение принимать не могу, поэтому мне становится все неинтересно. Потому я ищу что-то другое. Снова полагать. И не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога. То есть простая теология – это просто мертвые дела. Учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, соделавших причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божья и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются им. Земля, пившая многократно сходящих на...
Включилась. Тамара, выключи микрофон, а то слышно на всю страну, на все страны, как ты разговариваешь с Олегом.
Земля, павшая многократно, сходящий на нее дождь и произрастающий злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая тернии и волчицы негодна, близка к проклятию, которой конец и сожжение. Впрочем, а вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо неправден Бог, что забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желая же, чтобы каждый из вас для совершения уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Итак, Бог говорит, кого я обличаю, кого я люблю, вот тех и обличаю. И если ты в последнее время можешь проверить себя, не получаешь никаких обличений, ты либо отошел от любви, но больше того, кроме того, что обличают, следующим вариантом начинается наказание. Итак, будь ревностен и покайся, чтобы покаяние и наказание, пока сначала идет обличение, после этого, когда человек не понимает, начинается наказание. А ты будь ревностен и покайся. То есть, а ты не будь такими, как эти товарищи. А мы все практически одинаковые. И для этого-то мы с вами так внимательно изучаем Тору, чтобы понять все эти вещи. Итак, смотрите, мы с вами двигаемся в 31 главу, там, где начинается война, военные действия. И эту главу, наверное, можно назвать как месть. Скажите мне, пожалуйста, месть – это хорошо или плохо? Вот, Тамара, давно не слышали твой бодрый голос, а хотелось бы узнать, как ты относишься к мести? Ну, понял, трудно найти кнопку. Вероника, как ты относишься к мести?
Вы знаете, к мести не очень хорошо. Возмездие, но я знаю, что это приходит от Бога. А месть – это плохое чувство.
А вот смотрите, месть и возмездие точно так же, как обещание и клятва. Это одно и то же или не одно и то же? Возмездие за что-то. Месть тоже за что-то. Дебора, как ты скажешь нам в такой непростой ситуации? Месть и возмездие.
Я без
подготовки. А что тут? У нас вся жизнь в этом.
Вот я знаю, что ты имеешь, да? Что вот человек это выносит где-то в себе. Какая-то, может, или обида, или еще что-то, но если тебе потом реализуется, это нужно.
Угу.
А возмездие, это, наверное, уже у Бога больше.
А возмездие – это то, что от Бога, да? То есть месть – это то, что человек делает, а возмездие – то, что от Бога. А возмездие, которое от Бога, кто делает? Элохим, природные силы какие-то, ураганы, ветры. Или тоже человек?
Элохим делает.
Потому человек не делает.
Определенные законы Божьи, если человек в них входит, он автоматически попадает под законы Элохим. И тогда уже там не разбирается.
Ну хорошо, давайте прочитаем тогда немножечко об этой главе. Я чувствую, мы не успеваем уже. И сказал Господь Моше, говоря, 31 главу начинаю читать. Отомсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему. Очень короткая фраза, но достаточно емкая, и о ней можно говорить целый час. Во-первых, месть, отомсти, это то, что мы с вами говорим. И это сам Бог говорит. Отомсти мадианитянам, кому он говорит, это он Моше говорит. А потом можешь умереть. В каком такой поворот событий? Ну, естественно, в первую очередь у нас возникает вопрос. Мы же понимаем, почему с мадианитянами вся эта проблема возникает. Но там же, там 24 тысячи человек погибло. Сильнейшее поражение было. Но в этом участвовали в основном, в большинстве своем, это моавитянки. А о них никакого разговора нет. А вот именно медианам нужно отомстить. За что отомстить? А может быть, их любить надо? Иешуа сказал, если с тебя снимают одну рубашку, отдай вторую. Если тебя ударили по одной щеке, подставь вторую. И вдруг здесь какое-то противоречие. Отомсти медианцам, а потом можешь умереть. Как бы это твоя последняя фаза, твой последний удар, твой последний шаг здесь на этой земле, мое последнее поручение тебе здесь. Что скажешь, Зоя? Ты же у нас миротворец.
Нет, я уже не миротворец, к сожалению.
Уже все, да? А была? А мне так удобно было с тобой служить, когда ты была миротворцем. Я тебя бросал в эти участки, и там возникал естественным образом мир от одного твоего появления. А теперь что же делать?
Теперь вот как-то глупее стало. Мудрость куда-то ушла и стала грубее. Что-то плохое во мне появилось.
Ну так, смотри, отомсти, то есть это же месть. Месть Творца или месть чья это? Отомсти медианцам, а потом можешь умереть.
Мне кажется, это Творец говорит.
Творец говорит, безусловно. Но отомсти говорит. Ну что, Люда, ты пришла, нет? Что скажешь?
А после того, как Иешуа пришел, тогда у нас отменился, что есть.
Здрасте.
А?
Здрасте. Ну, откуда у тебя эта теология христианская? Откуда она взялась? Это вообще не библейское понимание вещей. Это просто традиция христианская все. Мы с вами не с той оперы. Нам нужно конкретное ясное понимание, разделение, развлечение Божьего понимания, реального понимания тех вещей, которые вокруг нас происходят, и понять, что говорил Иешуа, чему он учил, и понять, о чем здесь говорится. Здесь открытым текстом, потому что Бог не меняется и не менялся никогда. Он остается прежним. И он говорит, отомсти медианцам, а потом можешь умереть. Ну хорошо, Гала, тогда добрались мы до тебя. Ты перебралась вниз?
Ну, я думаю, мне сегодня так врубает, так плохо у меня. Интернет работает. А, знаете что, я так думаю, что если бы им отомстил сам Господь, то от них бы ничего не осталось. И поэтому я думаю, что он советует это сделать человеку. Потому что человек так не сделает, ну, от них хоть что-то останется, наверное. Как бы, получается, для них это милость Божья, если так рассуждать.
Вот.
Потому что здесь...
Смотрите, родные, для того, чтобы понять вот этот момент, мы сейчас вокруг около будем крутить. Нам нужно понять, почему именно медианцы, и что они такого сделали, что Бог говорит, отомсти им.
Можно я скажу?
Пожалуйста.
Блуд ввели.
Ну, блуд ввел кто?
Ну, медианские вот эти вот женщины ввели блуд. А блуд это как идолопоклонство, в общем-то, кажется, приравнивается, да?
Окей, давайте разберемся, кто такие медианцы вообще. Скажите мне, кто отец Медиана? Ну, родоначальник этого народа. Если моавитяне, мы знаем, да, это дети Лота, две его дочери, которые родили от Лота. Лот их практически отец, моавитяне. И моавитяне. А медианцы кто такие? Даже спросить некуда. Настолько глубоко все понимают все эти вещи. У кого книжка перед глазами, откройте, пожалуйста, 25 главу. Бытия. Уже, я думаю, открыли, да? Так вот там описывается история Авраама. После того, как умерла Сара, и он ее похоронил, и после того, как он поженил Ицхака, он женится на такой гражданке, которую звали Хитура. И она ему рожает сыновей. Один из них был Мидьян. То есть отец мидьянцев – это Авраам. Дальше. Отправляемся в историю, открываем дело Мидьян. Кто у нас был серьезным таким человеком, который повлиял на историю Израиля из мидьянцев? Дебора. Кроме тебя, я думаю, ну некого спросить.
Что вы говорите?
Ну, такой влиятельный человек из мидьянцев, который повлиял на историю Израиля. Такой яркий это представитель.
Тише там самого. Может,
да. Ну, как его звали?
Итро.
Слушай. Так вот, Итро же. Конечно, он не был мидьянцем, да. Но он там жил. И Моше там жил. И Моше-то зачем туда вообще пришел, в этот Мидьян? Смотрите, мы сейчас с вами пытаемся понять, почему отомстить именно мидьянцам. Потому что моавитян не трогаем. Я сейчас объясню, почему мы моавитян не трогаем. Потому что они, ну, чисто географически, вот они стоят, вот мы стоим. А теперь представьте себе, где тот Мидьян находится и где Израиль стоит. Мидьян знаете где? Это южная сторона Элата. Кто-то знает, что такое Элат? Красное море? Самый крутой курорт в Израиле. Южная часть вот туда. Вот там Моше и жил. Они там. Ну да, они немножечко такие, которые все время, как это называется, перемещаются с места на место. Но тем не менее, смотрите, как они далеко от того места, где мы стоим. И никакой угрозы им не приносит. Но им необходимо уничтожить Израиль. И они приходят сюда, помните, они собираются, моавитяне, старейшины мидьянцы, старейшины приходят к Биламу, Билам проклинеет там, Билам говорит, вот сегодня ночью мидьянцы сразу, шарлатан, развернулись, пошли. Но они все время там. Мы сейчас с вами увидим, когда война начнется, что Билам, оказывается, на этой войне погибает. Он там, среди этих мидьянцев. Смотрите, это духовная война, которую объявили мидьянцы. При всем том, что у них чудесный отец Авраам, при всем том, что у них хорошие традиции были, Итро там был священником, там было много чего хорошего. Но мы возвращаемся с вами опять в ту же самую историю. Мы так много знаем, нам так много всего открыто, и нам многое уже не интересно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А Бог говорит, кого люблю, того обличаю, кого обличаю, того наказываю. Будьте ревностны, ребята, и покайтесь. То есть ревность, оказывается, заключается в покаянии. Этот народ, мидьянцы, которые стоят, и которым сам Бог говорит Моше, вот иди и разберись с ними. А почему именно Моше? Смотрите, а он оттуда. Он там жил 40 лет. Он все знает. Он ел их хлеб. Пойди и разберись с ними. Отомсти им за Израиль. Почему к мидьянцам? Потому что мидьянцы хорошо знают Моше. Они понимают его. Они понимают этот духовный мир. Они многое знают в реальности, но стоят на другой стороне. Они стоят против Израиля. И их задача, если уже Билам не смог проклясть, то хоть по крайней мере научить этих моавитян, как сделать так, чтобы сам Бог их проклял. То есть такие хитрые. Мы как бы тут ни при чем, ребята. И даже наших девушек-то тут нет. Ведь посмотрите, ведь для того, чтобы... Чем пожертвовали-то? принцессой этой Зимри, который был, да? Он же какую девушку привел? Это же принцесса была. Одна из дочерей царей Медьяна. Это ж не шутка. Чем пожертвовали? Значит, для них это так важно было. Это настоящие враги. Говорят, лучше иметь умного врага, чем дурака друга. То есть тот человек, который не в состоянии принять обличение от Бога, в глазах Бога, глупец. И с таким никуда не пойдешь. И с таким и невозможно ничего делать. Смотрите, Писание как аккуратно выворачивает нас наизнанку, чтобы показать нам, чтобы стали годными для войны, чтобы мы не обманывали сами себя и не крутили этими знаменами и кричали: «Господь победитель! Господь-то победитель!» Но он обличает, а мы не слышим. Даже написано в Писании, что для многих из вас нужно снова вернуться к чему? Чтобы пить вот это вот детское грудное молоко. А тот, кто пьет грудное молоко, он в сознании не способен воевать. А вас нужно снова возвращать от твердой пищи к этому самому молоку. И это только потому, что мы не можем приучать себя к обличению. Итак, смотрите, Медьян – это духовная война, в которой будет колоссальнейшая победа. Отомсти Медьянам за сынов Израилевых, то есть те, которые в духовном мире начинают воевать и сами даже, а думают, что воюют за Господа. Он говорит: пойди ты и отомсти, а потом можешь умереть. А потом идешь к народу твоему, туда, там, где уже находится Аарон, там, где Мирьям, там, где все святые. Потом ты туда отойдешь, то есть потом умрешь. Интересное заявление. Третий стих. «И сказал Моше народу, говоря: вооружите из себя людей на войну». Теперь он готовит армию, смотрите. «Чтобы они пошли против медианитян. Совершим хищение Господне над мадианитянами». То есть не природа, не Элохим, не ангелы, а люди, войско Господне идет разбираться с тем самым войском, которое пыталось уничтожить войско Господне. Четвертый стих. «По тысяче из колен от всех колен сынов Израилевых пошлите на войну, и выделено из тысячи Израилевых по тысяче из колена, 12 тысяч вооруженных на войну». Смотрите, взяли бы 12 тысяч, допустим, с одного колена, какого-то особого, такого крепенького, например, колена Иуды. Нет, из каждого колена. Для чего? Для того, чтобы весь Израиль участвовал в этой победоносной войне против врагов, чтобы весь Израиль участвовал в этом мщении и в этом поражении врагов духовных. Обратите внимание, духовных врагов. И здесь физических потерь как таковых не будет. Мы потом узнаем, что ни один человек не погиб в этой войне. Зато медианцев погибнет. Там дальше будет указываться количество скота и так далее. Думаете, просто так, что ли? Это будет указываться специально для того, чтобы показать, насколько это было, как их было много, как они были сильны экономически, как они были сильны физически, духовно. То есть все то, что мы приняли оттуда, золото, это же все сила. Скот, сотни тысяч скота. Одних девушек только, которые не знали мужей, 32 тысячи перешло в Израиль, и которые впоследствии, естественно, растворятся среди народа израильского и станут такими же. А те, у которых будут мужья, или которые были уже в совокуплении там и так далее, тех нужно уничтожить. То есть основная сила, духовная сила, которая была там, она шла, в общем-то, от мужского начала. Окей. И послал их Моше на войну по 1000 из колена. Их и Пинхаса, сына Элизара. Вспоминаем товарища Пинхаса. И так он отправляется. Элизар еще жив. Он является первосвященником. Но на войну идет первосвященник, который специально выделен для войска. Ревнитель Пинхас. Историю знаем. И послал их Моше на войну по 1000 из колена. Их и Пинхаса, сына Элизара, священника, на войну. И в руке его священные сосуды и трубы для тревоги. Все то, что мы с вами проходили. Шофар, символ Иешуа. Звук шофара – это звук Иешуа, звук голоса Иешуа. Шофар здесь. Все символы, все сосуды, все то, что было необходимо, перед этим говорили. Если пойдете на войну, то сделайте так, помните? И рыжая корова, и все остальное. Все теперь для того, чтобы помочь в этой войне. И пошли войной на Мидьян, как повелел Господь Моше. И убили всех мужского пола. И вместе с убитыми их убили царей мидьянских. Эвея, Рекема, Цура, Хура, Рево. 5 царей мидьянских. И товарища Билама, сына Беорова, убили мечом. То есть этот, который сказал, ну все, вы тут делайте свое дело, а я пошел. Никуда не пошел. Остался здесь и сделал свое мерзкое дело, и здесь он и умер. Слышите? Это тот, который проявил всю эту инициативу. Инициатор всего. Организатор, идейный организатор. Все, готов. Все цари. Ивея, Рекем, Цур. Цур – это отец той девушки, помните, которая вместе с... который убил Пинхас. Цура, Хура и Реву. И так мы видим 4. 1, 2, 3, 4. 5 царей в Мидьяне. Ну и Билама. А жен мидьянских и детей их, и сыны, их сыны Израилевы взяли в плен. И весь скот их, и все стада их, и все имение их взяли в добычу. И все города их во владениях их. И все селения их сожгли огнем, и взяли захваченное, и всю добычу от человека до скота. И доставили пленных и добычу, захваченную к Моше, и к Элизару, священнику, и к обществу сынов Израилева, к стану на равнине Моавитских, что у Иордана против Иерихона. И вышел Моше, смотрите, теперь мы поймем многие вещи. И вышел Моше, и Элизар, священник, и все князья общества навстречу им и стана. И прогневался Моше на военачальников, тысяченачальников, 100 начальников, те, которые пришли с войны. Он сильно на них разгневался и сказал им, почему вы оставили в живых всех женщин? Вот они по совету Балама, Билама, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа, в угождение Баал-Пеору, то есть совсем другая религия. За что и поражение было в обществе Господнем. То есть эти красавицы отвечают за 24 тысячи погубленных людей. А вы их в живых оставили? Вы их хотите перевоспитать? Сомневаются крестьяне. Помните, мы как-то с вами говорили, что это очень и очень такое расплывчатое дело, когда девушки берут неверующих мужей и потом пытаются их сделать верующими. Это такая сложная вещь, практически даже невозможная. Или наоборот. Бывают случаи, конечно, ничего не могу сказать. Но в большинстве своем, 90%, это практически невозможно. Смотрите, вот они уже там, они уже это впитали в себя, это идолопоклонство. Они впитали в себя этот разврат. Он внутри их. Помните, Иешуа говорит, если ты только посмотрел на женщину с вожделением, ты уже согрешил. То есть ты смотришь своими глазами и видишь не женщину, а ее части тела. И дух бесовской использует твое природное существо для того, чтобы ты думал только о том, как взять ее, а потом выбросить. А у женщин то же самое. Ну, он говорит, кого ты оставил в живых? И ты еще думаешь их как-то переделать? Вот они по совету Билама были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении Баал-Пеору, за что и поражение было в обществе Господне. Итак, убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа, на мужском ложе убейте. И всех детей женского пола, которые не познали мужского ложа, оставьте в живых для себя. И пробудьте вне стана 7 дней. Всякий убивший человека и прикоснувшийся к убитому очистится в 3-й день. Дальше мы начинаем с вами смотреть то, что мы с вами читали в предыдущих главах. О том, когда пойдете в войну, как нужно омыться, как нужно очиститься и так далее. А вот вам и практическая работа. И в 3-й день, и в 7-й день вы и пленные ваши. И все одежды, и все кожаные вещи, и все сделанное из кожи и шерсти, и все деревянные сосуды очистите. И сказал Элизар священник воинам, ходившим на войну, вот постановление закона, который заповедал Господь Моше. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительной водой должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду. И одежды ваши вымойте в 7-й день, и очиститесь, и после того входите в стан. То есть омойтесь и очиститесь. Там и рыжая корова, и все остальное. 25 стих. Оля, включи свет, пожалуйста, уже плохо видно. И сказал Господь Моше, говоря, а теперь посчитай добычу плена от человека до скота. Зачем? Чтобы показать нам, с кем мы воевали. И раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом. Помните, когда Давид пошел на войну, то он сказал, что добычу разделить между всеми. А многие товарищи сказали, а те, которые в обозе были, им-то зачем? Давид сказал, нет, всем. Это повеление Господне. Разделить между всеми добычу. От воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу по одной душе из 500. И из людей, из крупного скота, из ослов, из мелкого скота. Возьми это из половины их и отдай Элизару, священнику, возношение Господу. И из половины сынов Израилевых возьми по одной доли из 50, и из людей из крупного скота, из ослов и мелкого скота, и отдай это левитам, служившим при скинии Господней. И сделал Моше Элизар священник, как повелел Господь Моше. И было добыча, оставшаяся от захвачена, что захватили бывшие на волне, мелкого скота, 675 тысяч. Вы представляете это? Коровы огромные скота, сколько там народу было. Крупного скота 72 тысячи, ослов 61 тысяча, людей и женщин, которые не знали мужского пола, всего 32 тысячи. Половина доля ходивших на войну по расчислению мелкого скота 337 тысяч 500. И дань Господу из мелкого скота 675 тысяч. Крупного скота 360 тысяч. И дань из них Господу 72. И ослов 1500. И дань из них 61. И людей 16 тысяч, и дань из них Господу 32 души. И отдал Моше дань возношения Господу Элизару, священнику, как повелел Господь Моше. И из половины сынов Израилевых, которые отдал Моше, убивших на войне. Половина же на долю общества была мелкого скота 337 тысяч 500, крупного скота 36 тысяч, ослов 30 тысяч 500. Людей 16 тысяч, из половины сынов Израилю взял Моше 1/50 из людей и скота и отдал это левитам, исполнявшим службу при скинии Господней, как повелел Господь, потому как ему оно по закону положено, но ему-то зачем? Он ведь закончил свой путь. И сказали Моше, рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручено, и не было ни одного из них убитого. И вот мы принесли приношение Господу. Кто что достал из золотых вещей, то есть это еще кто что достал, и цепочки, запястья, перстни, серьги, какие-то привески для очищения душ ваших перед Господом. И взял у них Моше, Элизар, священник, золото во всех этих изделиях. То есть это где-то в общей сложности 335 килограмм золота. Потому что один шекель это 20 грамм. 54. «И взял Моше и Элизар священник золота, 1000 начальников, 100 начальников, и принесли его в скинию собрания в память сынов Израиля перед Господом». И так все принесли свои пожертвования. Помните, жертва мирная, за то, что я пошел на войну и остался жив. За то, что я лежал в больнице и остался жив, и я выздоровел, я принес приношение Господу. То есть это каждый раз, вот эти все жертвы, все вот эти 5 жертв, которые мы с вами разбивали, жертва мирная, шламим, жертва за грех, жертва всесожжения, жертва хлебная, жертва Алла, которая возносилась. Все эти жертвы остались и по сей день. И смотрите, прошло уже, ну, порядка 50 лет, а Израиль исполняет все это. 32 глава, что у нас все время, 7 минут уже, да? «У сынов Рувена, у сынов Гадов стада были весьма много. Увидели они, что земля Язер, земля Галат, есть место, годное для стада». Ну, вы понимаете, где это, да? Это Сирия. Это то самое место, где сегодня находится страна, которая называется Сирия, где идет вот эта непосильная война. И товарищи сирийцы сегодня к нам приехали. И их так много здесь. Но вот сыны Рувиновой и сыны Гадовой попросят эту землю. И Моше даст им эту землю. И они там расплодятся. То есть товарищи арабы, которые живут на земле, которая называется Сирия, на самом деле принадлежит Израилю. Но это будет наша следующая история. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за милость, за любовь, за Твою, за то, что Ты даешь нам это особое благословение, которое называется обличение и которое называется искушения, которые приходят на нас, и наказание. Боже, я прошу Тебя, дай нам ревностный дух к покаянию. Ревностный дух к покаянию. Просто пусть это помазание сверхъестественно придет каждому из нас. Чтобы мы могли полноценно служить Тебе, Господи. Чтобы мы могли полноценно прославлять Тебя, нести Твой свет в этот мир, Боже. Ну и быть Твоим народом. Народом, который есть жизнь и свет, соль земли этой и свет для народа. Аминь.